Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера», это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
С особым удовольствием хочется представить нашу сегодняшнюю гостью, это народная артистка России Наталья Белохвостикова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Наталья Белохвостикова родилась в Москве в семье дипломата. 5 лет прожила с родителями в Англии. Начала сниматься в кино, еще будучи школьницей. Училась во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова. Работала на киностудии имени Горького, в театре-студии киноактера. Народная артистка РСФСР, лауреат государственных премий. Сыграла более 25 ролей в кино.
Сразу хочется наговорить кучу комплиментов, потому что только одни названия: «Красное и черное», «Тегеран 43», мой очень любимый фильм «Легенда о Тиле», «Маленькие трагедии», «Берег», «Змеелов», «Надежда». Ну, в общем, просто дальше бессмысленно перечислять, хотя я был очень удивлен. Вы такая прекрасная актриса, и всего 29 фильмов.
Да.
Это очень избирательно.
Да.
Вы настолько не расплескали все это, потому что в иную фильмографию смотришь людей по
120,
по 150, по 200 картин. Вот да. Там, скажем, недавно наш замечательный Леонид Вячеславович Куравлев отмечал свой юбилей 80-летний.
Да, это правда.
200 с лишним фильмов,
да,
200
правда.
С лишним картин. Да. У вас всего 29, но зато какие.
Да.
А с чем это связано?
Ну, во-первых, это связано со мной, характер такой, и с учителем, который научил определенным образом как бы каждого выстраивать свою жизнь и судьбу. Он нам всегда говорил, что, ребята, после каждой премьеры вы должны проснуться, вам не должно быть стыдно. И поэтому вот к каждой роли я подходила как бы очень всерьез. Мне казалось, что это новый этап жизни, новый этап судьбы. Я должна прожить этот год правильно, я должна подняться на ступенечку вверх. Если что-то не откликалось в моем сердце, не случалось контакта с группой, с режиссером, я уходила, тихо уходила. Но это еще и возможность, потому что всю жизнь у меня замечательный муж, который давал мне шанс вот эти паузы заполнять тоже творчеством и не зарабатывать, грубо говоря, деньги.
Мы напомним нашим слушателям, или расскажем тем, кто не знает из них, что супруг Натальи Николаевны, замечательный наш режиссер Владимир Наумович Наумов. Тоже можно бесконечно говорить об этой личности.
Да.
И совершенно
безусловно.
Потрясающий творческий человек, и художник, и вообще затейник большой. И вы просто так вот тихо-тихо отходили в сторону, говорили,
да.
Нет, я не буду.
Да. Да, 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 да.
И настолько была высока планка, которую,
да, что
Сергей Герасимов и
Тамара Макарова. Да, ну так же началось. Первый партнер Шукшин, Жаков. И потом пошло-поехало. Великий Смоктуновский, Джигарханян, Дворжецкий, Леонов. Ну, я даже не знаю.
А он
Олег
Высоцкий.
Даль. Ну, совершенно имена фантастические, партнеры удивительные, редкие. И тогда планка была очень высока. И поэтому вот чем дальше, тем как бы меньше было материала, в который хотелось бы погрузиться и потратить свою жизнь на это. Поэтому, может быть, возникали другие. Вот фестиваль был у меня, еще что-то. То есть книжку мы писали с мужем в кадре, написали книжку. Параллельно шли съемки. Вот, например, мы сейчас не можем закончить сказки Пушкина. Мы делаем сказку о царе Салтане, где я играю сватью Бабу Бабариху, Юрий Стоянов играет Салтана, но у нас закончилось финансирование. И все. И хотя Пушкин наше все, но тем не менее. Вот,
еще такой... я помню, 2 года назад анонсировался выход.
Пушкин наше все,
да,
Белохвостикова наше все, Наумов наше
Наумов,
все.
Наумов, классик.
Где деньги?
Да, нет возможности завершить фильм.
Это удивительная
история,
конечно.
Это фантастика. Поэтому, ну вот сложное время, непростое сейчас для актеров. И...
А на каком этапе хотя бы?
Ну, где-то полкартины мы сняли. Замечательный, интересный материал, смешной. трогательное, и вообще такое удовольствие было работать в сказке. Но, тем не менее, у нас уже и герои выросли, и уже стареть начали.
Поэтому... Это несмотря, что у Владимира Наумовича своя продюсерская компания.
Да-да-да.
И те, кто помоложе в этой компании, продюсеры не могут найти денег.
Притянуть деньги, потому что, ну, мы попали, может быть, в плохую полосу. Эти последние 3 года, они непростые для страны, да. И поэтому спонсоры, которые должны были участвовать, они тихо самоустранились. Вот, но государство нам не идет навстречу.
Это какая-то фантастическая история, потому что очень часто приходят действительно прославленные люди, там, чьи имена золотыми буквами написаны в истории нашего мирового кинематографа, и говорят, что их проект, который они делают уже на протяжении многих лет, из-за отсутствия финансирования завершить не могут.
Да-да.
И приходят люди, которые, ну, даже не обязательно сюда, а вот общаешься где-то с людьми, которые 2 или 3 года назад впервые вообще увидели съемочную площадку, и у них выходит уже 5-й фильм. Вот как так происходит, я понять не могу.
Леша, еще...
Это же Нарштейн не может «Шинель» закончить.
Ты знаешь, понимаешь, еще в чем дело? Мне тоже кажется, так еще есть такая вот история, что не все умеют просить деньги. Вот я, например, не умею просить деньги.
Да, я тоже.
Если бы, может быть, я умел просить деньги, а может быть, и хорошо, что я не умею просить деньги. Может быть... Владимир Наумович тоже не умеет просить деньги.
Нет, он продюсер, он обращался к разным людям, к разным продюсерам, разные. Но, тем не менее, время таково, что вот это не наш формат, как говорится. Наш формат сейчас совсем другой, к сожалению. И поэтому вот не набираются те роли, которые хотелось бы набрать, потому что вот читаешь какой-то сценарий, и думаешь, ну, это же вот моя жизнь, зачем? Она такая богатая, у каждого человека одна, и жизнь не только кино, и вот потратить себя вот на этот воздух просто очень стыдно, стыдно. Вот даже не только жалко, стыдно. Я думаю, Герасиму было бы стыдно на меня посмотреть в новом качестве, вот. Поэтому занимаюсь другим. Вот я сейчас очень интересно, кстати говоря, и это мог только Армен Борисович Джигарханян, конечно, своим талантом, своей любовью ко мне, моей к нему, сговорить меня прийти к нему в театр.
Я как раз хотел спросить, а вот все-таки кино, а что с театром у вас?
Вот и сейчас не скажу кто, не скажу что. И вот у нас начинаются репетиции, и я верю ему, потому что я понимаю, что это удивительный, удивительный совершенно мастер и удивительный артист.
Актрисе кино сложно понять вообще природу,
театр.
Природу происходящего в театре?
Я играла в театре «Красный и чёрный» и «Бесы» Достоевского, в театре киноактера, но потом так складывалась жизнь. Может быть, это зависело от того, с кем я, кто меня приглашал и с кем я находилась рядом. Я репетировала и очень несколько раз включалась в какие-то проекты, но что-то, какой-то звоночек, и я убегала на съемку. То есть я до выпуска не дошла ни разу. Как-то меня все время театр... Ну, Герасимов нас так воспитал. Он воспитал, он нам всегда говорил: ребята, артист театра, артист кино – это две совершенно разные профессии. И так как я вот с 17 лет погрузилась в мир кино, где все знакомо, где на ощупь все, запахи, звуки, все это любишь и знаешь, и чувствуешь, а театр, вот он как бы с юности не был в крови. И поэтому, ну и не было, может быть, вот того толчка, или той роли, которую бы захотелось сыграть. Наверное, и так еще.
Ну, это отважно, потому что... конечно, в такое приключение пуститься спустя
ужасно.
Много лет.
Да.
Но вы человек отчаянный, в общем.
Совершенно, совершенно безбашенный,
да,
как я говорю.
Я читал, как иногда... вы боретесь за своих. Это, конечно, заслуга. Вы самолеты останавливаете.
Да. Но это вдруг. Это все вдруг. Я же тихая. Вот вы сейчас видите, я тихая. Я дочка посла. Я выросла за границей, в Англии. И дальше с родителями в других странах. Я воспитанный человек. Но вдруг вот в каких-то ситуациях просыпается что-то такое, что заставляет действовать. Но это хорошо.
Наталья Николаевна,
это хорошо.
Меня много лет мучает один вопрос. Да. Мне некому было его задать. Вот теперь мне представился такой замечательный шанс спросить у вас. Фильм «Берег», один из самых моих любимых фильмов, снят в 83-м году.
Да.
Меня всегда удивляло, как можно было в 83-м году снять такой фильм про, ну, в общем, практически про Западную Германию и про жизнь за пределами «Железного занавеса». Еще в 85-м году получить за него госпремию.
Он да, же... это было.
Такой, ну, я не люблю вот эти все штампы, антисоветский.
Но он не был. Он, конечно, не антисоветский. Но там все было честно.
Там вот в том-то и дело, что там все там было честно.
Там все было честно и правильно, и Бондарев, автор, который прошагал войну, и Алов, режиссер, который прошагал войну, все. Поэтому там все было вот... по-настоящему.
Ну, а были какие-то проблемы с ним, с прокатом, с выходом на экраны?
Нет, фильм шел.
Сразу?
Он шел, да. Он шел, на удивление, шел. Он шел, даже выходил где-то в других странах. Он шел, по счастью. Тогда еще, это 83-й год, еще был прокат, и фильм выходил.
И не было опасений, что его могут закрыть, не выпустить?
Ну, были, потому что там у Алова и Наумова скверный анекдот лежал 23 года на полке, вышел спустя 23 года. «Бег» с трудом выпускали, и вообще все как, картины как-то так со скрипом многие выходили. Опасения, но нет.
Но мне даже «Бег» вышел. Всегда казался менее опасным с точки зрения, может быть, советской власти, чем «Берег».
Ну, «Бег» – это сложно. В то время это сложно.
Какие-то истории связаны. Елена Сергеевна Булгакова.
Они дружили с ней. Угу. Я так переживаю, что вот я уже... Я ее не застала, но я была маленькая. Потом уже, когда познакомилась с ними, ее не было. Это такие потрясающие истории. Они рассказывали мне, вот Володя и Алов, когда еще вот, Алов был жив. Там была такая история... Когда она посмотрела картину, ей очень понравилось, и они вышли во двор ее провожать. Она говорит: «Ребята, я завтра жду вас там в час на обед». И закрыла. И вдруг окно открывается машины. Она смотрит на моего мужа, говорит: «Володечка, а почему у тебя черная рубашка?» А ему только что Евтушенко привез, тогда это было модно, черные рубашечки. Он говорит: «Нет, Елена, что вы, это просто подарок, это так модно сейчас». Она говорит: «Нет, это траурная рубашка». Закрыла окно, и на следующее утро сын позвонил, сказал, что она умерла. Она была странной женщиной, чувствующей как-то этот мир удивительно, странной женщиной.
Но она до конца оставалась супругой Михаила Афанасьевича, наверное, именно
да.
В первую очередь.
Да, да, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Народная артистка России Наталья Белохвостикова у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Давайте вернемся. У вас же к вашему курсу потрясающе. Во-первых, вы, ну, если там за несколько курсов до это были молодогвардейцы, ваш курс называли «Четыре Наташи».
Да.
Речь идет о вас, Наталье Гвоздиковой, Наталье Ренбасаровой и о Наталье...
Бондарчук.
Бондарчук, да.
Да.
И парни ваши тоже, Николай Еременко, Талгат Нигматуллин, вот совершенно удивительно. Жизненная история.
Вадим Спиридонов.
Вадим Спиридонов тоже, который рано ушел. Они почему-то все очень
все,
рано ушли.
Саша Стыч, все их нет. Малишевский, то есть все наши мальчики очень-очень рано ушли. Это так... Для меня это просто ужасно. Вот я сейчас говорю, у меня мороз по коже, потому что Герасимов как-то нас воспитал очень здорово. Мы были семьей какой-то, а это больше, чем любовь даже, больше, чем дружба. Мы были вот одной крови люди. И поэтому вот эти потери, я их не могу понять, принять, смириться до сих пор. Мне их не хватает. И мы привыкли поддерживать, мы привыкли знать, что мы есть друг у друга. И вот и когда вот, так много, и так быстро, и так рано... Это катастрофа, это ужасно.
А вот такой вопрос. Помня и имея перед глазами примеры блестящих педагогов, вам никогда не хотелось поделиться своим опытом с молодыми? Не хотелось набрать курс в МГИКе?
Вы знаете, меня приглашали всю жизнь.
А вы?
а я говорила нет, потому что надо быть очень смелым человеком, чтобы сказать, ты можешь, иди. Вот сейчас Джигарханян мне говорит, ну ты же можешь. Но я же тебя знаю всю жизнь. Иди, получится. И этому человеку надо верить. Да, я хочу, во всяком случае, вот Армен Борисовичу верить. А Герасиму мы верили безмерно. И знали, что если этот человек сказал, вот встань и иди, ты пойдешь. И он еще все время какими-то советами, какой-то помощью режиссерам, какими-то подсказками, он все время помогал, он Тамара Федоровна. И я понимала, что я не буду таким педагогом, я не смогу быть просто, ну, в силу обстоятельств. Да, я, наверное, может быть, научу мастерству и скажу, идите в этот мир. Но сейчас, когда только ленивый, ой, простите за такое слово, не преподает,
но ведь, смотрите, у них, конечно, были другие возможности. Предположим, придя сейчас в ВГИК, вы наверняка не сможете своих студентов снимать.
Нет.
А они-то могли, и красные, и черные.
Они могли. Но, вы знаете, ведь тогда все-таки была какая-то логика. ВГИК каждый год не набирал курс. Мы набирали, были мастерские казахские, были мастерские украинские, были мастерские... И эти ребята уезжали на свои студии в свои города. То есть, а курс был там 12 человек. То есть был шанс, что москвичи придут в театр киноактера или в штат студии Горького. То есть все-таки как бы заботились об их будущем. А сейчас школ миллион, училищ миллиард. И куда? В сериалы.
А зачем, да, я вот все время удивляюсь. Ну, хорошо.
Сериалы.
Вот эти...
Сейчас это стало бизнесом просто.
С советских времен, да, мы знаем, что есть там 5 да. школ, да, 6, да. условно говоря. И вот да. даже тогда возникали сомнения.
Конечно.
Зачем такое количество актеров да. каждый год выпускается, даже если курс набирают 20 человек,
да,
до,
потому
до
что...
диплома доходит из
я
них
с вами совершенно
8?
Согласна. Я с вами согласна, да.
А сейчас это и какие-то частные институты, и учеба за деньги, и все такое прочее. Не да, потому ли сейчас смотришь иногда или там кино какое-то, или опять же, вот как раз телесериалы, и понимаешь, что вообще планка профессиональная упала просто очень сильно.
Вчера мы с Арменом Борисовичем были на канале «Культура», и его фраза, он говорит, сейчас упала ниже плинтуса, сказал Армен Борисович, наш любимый. Ну, я-то соглашусь.
Ну, а ему еще вдвойне виднее, потому что он постоянно работает с молодыми актерами.
Да-да, у него свой театр, и он понимает, что очень тяжело, очень тяжело. Потому что вот потеряно, этот навык потерян, разрушена школа, разрушить очень просто, быстро, а вот создать, научить, сказать, что хорошо, что плохо, очень сложно, потому что очень ведь верится, когда выходит какой-то безумный сериал, и тебе говорят, что ты гений, и ты талант. Наверное, очень сложно не поверить в это.
Сериалы...
Потому что гламур, потому что ты на каких-то презентациях, ты в свете фотографов,
красные дорожки, софиты.
Да, софиты. И молодому человеку очень сложно оценить реальность.
То есть сериальный, можно сказать, что сериальный бизнес убивает профессию актера?
Ну, я думаю, что во многом, конечно.
Снимается одновременно
у нас, да, конечно.
Десятки, если до сотни, наверное, сотни сериалов.
Да.
Постоянно нужны молодые актеры, которые туда вливаются. Все это выходит на экран, и видно в первую очередь именно их.
Да, да, это губит их, потому что я не различаю лиц. Я теряюсь в сюжетах, даже если когда-то включаю телевизор, я... Мне очень сложно.
У этой медали есть обратная сторона. Там несколько раз мне приходилось набирать людей на работу на радио, на
да.
разные станции, и постоянно приходит резюме именно от актеров в первую очередь, без опыта работы на радио, но при этом, ну, с каким-то минимальным опытом в сериалах, именно в сериалах, и совсем маленьким опытом в театрах. И видно, что идут они, хотят, вернее, попасть на радио не от того, что им очень хочется туда, а просто потому, что не снимают, и в театр тоже больше не зовут.
И на что-то надо жить, да. говорю уже до конца.
Да, надо на что-то жить, а век очень короткий, потому что...
Особенно у девочек молодых,
у девочек да. очень короткий сейчас век, потому что, да, выходит вот какая-то там 50-серийная картина, и все, и как-то очень многих не с большой любовью приглашают. Ну, не знаю. Мне кажется, что это совершенно бездушная, выхлощенная какая-то идет вот атмосфера в этих картинах. Предсказуемая.
Ну, и мне потом очень ценности
жалко детей очень жалко, которые вдруг садятся и начинают смотреть. Не все, но они же включают телевизор. Вот я сыну запрещаю там смотреть телевизор, он смотрит какие-то или слушает. Вы знаете, ну, это, наверное, на совести родителей все-таки во многом. Все-таки вот семья, она должна как-то контролировать, что происходит с человечком. Потому что если этого не произойдет, это беда. Потому что мир сейчас такой огромный, и манков как бы, и желаний так много, и хочется это, и хочется то, и туда, и сюда, что... что читать разучились. Вот что, вот я не знаю, в наше время, вот у моих родителей вся квартира была в стеллажах, в книгах, которые привозились из-за границы. Я до сих пор помню, как, когда я учила английские, эти были оксфордские словари, толстенные, я поднять их девочка не могла, я листала. Вот этот шелест страниц.
И аромат книги.
Аромат это... А сейчас... Я говорю, Кирюш, ты сделал английский? Да. Я говорю, а это слово что? Сейчас, тык, Google.
С одной стороны, да, да. С одной стороны, это всё. Проще, конечно.
Но и все.
Я могу сказать, что я все-таки остаюсь приверженцем традиционных книг, потому что я тоже люблю, когда шелестят страницы. Это. Я люблю типографский запах.
Почему Пушкин писал гусиным пером? Что бы он сейчас написал у нас с
вами? У него не было Паркера, вот почему.
Нет, а вот я не про Паркер, я про интернет.
А.
Я вот что бы он тогда нашлёпал там?
Друзья мои, я и в поездке, если мы ездим в отпуск, я прошу прощения, что я о себе, хотя мы вас в гости пригласили. Я и в поездке беру с собой книжки, даже если они тяжелые. Но у меня книжки. Они совершенно прекрасно читаются электронных устройств, и им нормально. То есть,
причем читают то же самое, что и ты.
Да, конечно, ну, может быть, конечно, не то же самое, конечно. Но я вижу, во всяком случае, что это не какое-то не бульварное чтиво, что это хорошие, нормальные книги. Но ну, им так удобно, они привыкли. Я, например, не могу читать с экрана, мне не нравится. Мне нравится шелестеть.
Да, и мне не нравится, и мне не нравится.
Наталья Николаевна, давайте мы сейчас немножко отойдем от такой, условно говоря, пессимистичной. Ноты, да.
Это не пессимистично, это новое время.
Это жизнь, но это просто жизнь, если это нормально. Мы все время будем вот говорить об этом, что вот мы, вот, а вот как раньше, да, а сейчас вот это.
Нет,
вот.
А хочется, чтобы это все-таки осталось. Ведь какая-то преемственность даже должна же быть.
Я думаю, что через детей. Вот хотелось бы одеть. Ведь ваша дочь, она режиссер.
А, да, артистка она по первой профессии, потом режиссер.
В каком-то интервью вам задавал журналист вопрос, вы сказали такую фразу, что... Я не могу о ней рассказывать, я не уполномочен, я не имею права. Поэтому мы не будем о ней так особо задавать вопросы. Ну, мы просто скажем, что она режиссер, она снимает картины. И...
Нет, она снимает очень хорошие картины, но они в прокат не выходят. Вот ее последняя картина «В России идет снег». Замечательная картина. Это последняя роль Золотухина в кино. Последняя. Буквально за несколько месяцев до того, как его не стал. Ну, просто пророческая такая картина, а она не вышла. Вообще. Она лежит, ждет своего часа.
И на телевидении не пристроить.
Нет. Не формат. Не формат, потому что надо думать, потому что...
Ну, ваша картина что, никто получается, не пляшет, тоже не формат? Даже вот эти каналы, предположим, там, которые, ну, скажем так, ретроспективно, их несколько.
Все равно развлекают.
Не найти, например, вот тот же самый, да, вот «Легенду о Тиле», «Озеро», но их нет в программах.
Но не формат, потому что, ну, вот знаете, вот Феллини спросили, сказали, вы знаете, на ваши картины не так много народу ходит. На что сказал Феллини великий? Надо учиться. Может быть, все-таки надо учиться, не надо это воспринимать, что это мы пессимистично о чем-то рассуждаем, а надо все-таки каким-то образом прорываться к тому, что голова для того и дана, чтобы думать, сердце должно биться, и душа как-то работать, потому что не все как бы исчисляется вот.
Мне хотелось бы затронуть вот какую тему. Однажды вы с Владимиром Наумовичем сделали очень серьезный шаг.
Да.
И в вашей семье появился сын.
Угу.
Этого мальчика вы усыновили.
Угу.
Разное ходило по интернету, и не очень лицеприятное, но это, как правило, люди не очень далекие. Я тоже считаю, что в чем-то немножко ущемленные. Кто-то считал, что это вот там пиар какой-то. Ну, даже до этого доходило. Многие просто удивились, некоторые были озабочены и озадачены тем, что ну, они не молодые люди, вот они взяли все-таки маленького мальчика, вот как вот, и так далее, и так далее. Давайте мы поговорим об этой истории, потому что меня, вот, честно, все, честно говоря, просто потрясли слова маленького, совсем крошечного ребенка, когда вы встретились с ним, и он сказал: «Тетенька, купите мне, пожалуйста, крест».
Крестик,
у всех есть крестик, а у меня нету.
Да.
Вот откуда в этом маленьком человечке вот это было все?
Вы знаете, я бы дала все, чтобы понять, почему. Потому что мы приехали выступать в этот детский дом. Там было 101 человек. Он был самый маленький, и он там прожил до встречи с нами 3 месяца. До этого он где-то был, где никто не знает. Он замечательно говорил в 3 годика. И когда мы пошли потом пить чай и уже собирались уходить, он ко мне подошел. Я не могу понять, как вот 3-летний человечек, вот малюточка, может подойти к тете, которая только что там 2 часа на сцене что-то такое рассказывала, делала, показывала. Он из всех подошел, сказал: «Тетенька, купите мне, пожалуйста, крестик». И у меня все внутри, вот сейчас мурашки, все оборвалось. Я говорю: «Маленький, ну давай, а может быть, ты что-то хочешь тут же? А может быть, давай лошадку мы тебе привезем, робота, что-то вкусное хочешь?» Он говорит: «Нет, крестик, привезите мне, пожалуйста, крестик». Повернулся и ушел. Это был такой шок. А мы были с Наташей и с Володей вместе, втроем. Я говорю: «Да, я обязательно, конечно, конечно, я приеду, я привезу». И вот мы поехали домой, ехали так молча, потому что всех это просто, это что-то...
Потрясло.
Да, это потрясение. Это стрессовое такое состояние, потому что мы с Наташей пошли, купили крестик тут же. Буквально прошло 2-3 дня, мы поехали туда, привезли ему всего-всего-всего-всего, и крестик. Я надела ему... Завязала ниточку. Вернее, не ниточку, а купила на цепочке. И мне потом цепочечку, пока он был там, еще отдали, потому что боялись, что он потеряет. И мы надели вместо цепочки ниточку, вот, да, церковную. И завязали ему крестик. Вот, он носит его до сих пор, этот крестик. И он, вы знаете, вот он посидел с нами, мы с чайку попили. Он сказал: «А можно я пойду к себе?» Мы сказали: «Малыш, конечно, иди, конечно».
Три года, да, он так рассуждал?
3 года ему. 3 года, 3 месяца. И он повернулся и пошел, такие вытянутые колготки какие-то, линялые, зеленые какие-то. И он ни разу не обернулся. И вот так проходило несколько раз. Мы приезжали, он вежливо с нами улыбался, замечательно разговаривал. Он не картавил, ничего. Он... На чистейшем русском языке в 3 года с вами разговаривал человек со взрослыми глазами и уходил, и никогда не оборачивался. И вот так прошло, наверное, месяц. И однажды мы сидели на кухне с Володей вечером после съемки. Он говорит: «Ты что думаешь?» Я говорю: «Я как-то думаю, а что он сейчас там один маленький делает?» Володя говорит: «Я думал». Все.
Продолжение этой истории в программе «Светлый вечер» слушайте буквально через 1 минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».